Аллилуйя! Слава Богу! И вам желаю счастья и здоровья, и всего самого прекрасного. И Бог нас любит, и Он тоже желает для каждого из нас прекрасного и хорошего. Аминь. Скажи еще своему ближнему, тебя любит Бог. И сразу становится радостно, правда? Описание говорит, Бог кого любит, того что? Вот тут уже не совсем радостно, правда? Но мы поговорим на эту тему сегодня. Мы поговорим о том, что как Бог нас и милует, как Он нас и наказывает. И мы поговорим о том, как Бог нас еще и испытывает. И знаете, очень большая, я бы сказал, проблема, такая духовная проблема в жизни верующих людей, когда они неправильно и относятся к испытаниям или к наказаниям, и когда неправильный подход к этому, ну, мы даже не замечая того, иногда говорим какие-то вещи, провозглашаем эти вещи своими устами и не понимаем, что за этим стоит. И как мы делаем неправильно? Не замечаем. Вы знаете, что когда ты не замечаешь этого и делаешь это, и в твоей жизни что-то происходит не так, ты не можешь разобраться из-за этого, откуда растут ноги, как говорится, у этой проблемки небольшой. Откуда она взялась? Но когда верующий человек, он научен, и он анализирует события, он анализирует какие-то отношения, слова, он постоянно в раздумии. Наш разум, он совершенствуется. Он функционирует. И он становится внимательным ко всему. И когда твой разум внимательным ко всему, то твои уста, они не провозгласят того, чего не надо. Понимаете? Да, Бог милостив, Он простит, когда ты неосознанно что-то сказал или как-то поступил, но потом все-таки увидел, что это не так, и ты сказал, Господи, прости, все нормально. Но иногда мы не замечаем этого. Поэтому я хочу сегодня поговорить на эту тему, и проповедь моя называется «Испытание или наказание». «Испытание или наказание». Это то, что верующие люди очень часто путают. И мы будем говорить на эту тему сегодня, чтобы разобраться и с этим вопросом. Аминь. Благослови нас, Господь, познанием премудрости Своей, чтобы то, что Ты хочешь сегодня сказать нам, изменить нас во славу и в образ Твой, благослови нас, Господь, этим познанием, чтобы мы не ушли сегодня такими, как пришли в это собрание, но чтобы мы ушли измененными, преображенными, чтобы мы всегда в этой жизни могли разбираться, где есть правильно, где есть верно, и где есть от Тебя, и где не от Тебя. Дай нам, Боже, во имя Иисуса Христа. Аминь. Итак, испытание или наказание. Мы откроем книгу пророка Малахии, 3 глава, 10-12 стих. Речь идет о десятине в данном послании. Но мы не будем говорить о десятине сегодня, мы не будем проповедовать на эту тему. Но в этом послании есть нечто больше, чем просто десятину принести и быть верным Богу. Итак, 10 стих. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф». Не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. И блаженными называть вас будут все народы, потому что вы будете землею вожделенную, говорит Господь Саваоф. Аминь. Итак, это единственное место, где Бог позволяет в течение всей истории, где Бог позволяет человеку испытать Бога. Но здесь речь идет, я хочу, не буду говорить сегодня о десятине. Мы говорим об испытании сегодня. Но здесь Бог показывает через эти слова, что Он позволяет человеку испытать его. И для чего Он это делает? Понимаете, мы должны сегодня с этим разобраться. Он позволяет человеку испытать его. Поэтому нам надо поговорить и разобраться в нашей жизни, что есть испытание и что есть наказание. Всегда ли проблемы, которые возникают в жизни верующего человека, являются испытанием? Всегда ли? Мы часто благодарим Бога за проблемы, называя их испытаниями. Вот что-то в твоей жизни не так, что-то произошло, не то, что ты ожидал, и у тебя сразу такая мысль: Бог меня испытывает. И тебе очень плохо, что-то не так в твоей жизни, ты говоришь: я благодарю тебя, Бог, за это испытание. А это оказывается не испытание. Понимаете? Это оказывается, Бог тебя наказал за что-то, тебе становится не очень хорошо, и ты вместо того, чтобы сказать: Господи, прости, поступил не так или сказал что-то не то, ты говоришь: благодарю тебя за испытание. И мы даже не замечаем, как мы иногда так поступаем. И точно так бывает наоборот. Бог хочет тебя испытать, создает в твоей жизни что-то, чтобы ты выдержал и укрепился в вере, а ты ему говоришь: Господи, прости. Что-то я не сделал не так, что у меня сейчас вот эта проблема. Господи, прости меня. И Бог смотрит на тебя и думает: я же тебя испытываю. Бывает так, бывает. И проблема в том, что мы не всегда понимаем, что есть что. Где испытание, где наказание. Вот в этом и возникает вся проблема. И из-за этого мы не всегда исправляемся, где нужно, не всегда меняемся, как нужно. Понимаете? Какие следствия непонимания, что есть наказание, а что есть испытание. Но действия, которые происходят в жизни верующего, они вроде бы как бы похожи. И верующий человек, он, как правило, выбирает. Он сам определяет, что для него испытание, а что наказание. Понимаете? Как мы поступаем в нашей жизни опрометчиво, не получая то, что можно было бы получить, не принося на алтарь, на Голгофский крест тот грех, который нужно было принести. И вот так и происходит в жизни верующего человека, что нету ответа на молитвы. Вместо того, чтобы, казалось бы, чтобы исправить ситуацию, она еще больше усугубляется. Это происходит. Поэтому нам надо сегодня этому научиться. И мы сегодня этому не научимся, потому что не успеем. Будем учиться, пока не научимся. Но я верю, что мы извлечем из этого учения пользу и будем исправляться и разбираться в нашей жизни, что есть что. Аминь. Итак, испытание, оно соответствует вопросу: для чего? Когда Бог испытывает, это всегда для чего? Но когда идет наказание, всегда идет вопрос: за что? Наказание, оно, как правило, из-за греха человека приходит в жизнь человека. И человек, разбиравшись с этим, он должен спрашивать себя: или это для чего, или это за что. Вот этих два вопроса, они помогут нам в этом разбираться, в нашей повседневной жизни. Бог говорит: испытайте меня. Испытайте меня, говорит Господь. Помните? 10 стих Малахия. Бог говорит, испытайте меня. То есть вопрос сразу. Если испытаете меня, то вопрос, за что или для чего? И Бог сразу говорит, испытайте меня, не открою ли я для вас, не изолью ли я для вас, не запрещу ли я для вас, пожирающим. Понимаете, для чего Бог позволяет, чтобы его испытали? Он позволяет человеку, сам Бог, позволяет человеку и говорит, испытайте меня, и вы увидите, что произойдет то-то и то-то. Но перед тем, чтобы испытать, Бог говорит, принесите, сделайте, исполните, и я тогда свершится то, что я вам могу пообещать. Да? Но если мы, к примеру, ну раз мы уже в десятине, обокрали Бога десятиною и говорим Ему, вот я хочу тебя испытать, Бог, и зальешь ли ты на меня до избытка и так далее, то это уже не испытание, это уже искушение. Ты уже искушаешь Бога. Вы понимаете? Ты искушаешь Бога, терпишь за это какую-то там проблему, не обязательно финансовую, и ты говоришь, это меня Бог испытывает. Нет, Он тебя наказывает. С этим надо разбираться. Итак, испытание. Мы должны разобраться в том, что такое испытание, и смотреть на испытание не только как на испытание, на какой-то, ну, какую-то ситуацию, где тебе плохо. Но испытания, они также производятся Богом для того, чтобы утвердить нас в нашей вере, утвердить нашу веру, утвердить нас в том, что Бог верен своему слову. И когда Бог говорит, испытайте меня, и я для вас то-то, то-то сделаю, Бог верен своему слову. И когда мы, как верующие люди, приходим к Богу, верные в десятине, все хорошо, и вдруг не открываются окна небесные, не изливается благодать почему-то. Что происходит? Что происходит? Где в Библии написано, кто мне покажет, когда Бог говорит, что я изолью, на вас завтра? Или послезавтра, и так далее, и так далее. Где написано, что благословения будут в вашей жизни? Кто бы это ни говорил, пусть это говорится в Ветхом Завете, в Новом Завете, пусть сам Господь говорит, никто никогда не называл дату. Проблема в нашем терпении, и проблема в том, что мы не всегда уверены в своей праведности, мы сейчас увидим это на примерах. Поэтому, когда мы всем сердцем верим и уповаем на Божью верность, послушайте, когда ты всем сердцем веришь, доверяешь Богу и уповаешь на Его верность, вот только тогда приходит Божье проявление во всех Его обетованиях, во всех Его обещаниях. Они начинают исполняться только тогда, когда ты верен и уповаешь на верность Его. Верность Его Слову, верность Ему. И когда это все происходит, то Бог, Он нас учит в таких ситуациях, в испытаниях наших. Он нас, первая Его задача не просто тебя испытать, а для того, чтобы воспитать в тебе взаимность отношений с Богом. Он тебе верен, Он тебя благословляет, и Он хочет, чтобы взаимные отношения были, чтобы и ты был верен, и чтобы твои уста всегда благословляли Его. Вот чему учит Бог в испытаниях. Следовательно, возникает вопрос, готовы ли мы сказать Богу, как Он сказал нам? «Испытайте меня», — говорит Бог. А готовы ли мы сказать Богу, «Испытай меня, Бог»? Готовы ли мы к Его испытаниям? Понимаете, в чем загвоздка, так сказать? Я не говорю сейчас о том, что мы можем сказать. Сказать мы можем что угодно, слова ничего не стоят. А вот сердце и сущность твоя, готова ли она сказать, «Испытай меня, Бог, я готов». Если мы говорим это устами, «Испытай меня», то наше сердце, оно думает, только не сильно, Господи. Но мы это не говорим, мы говорим, только так, чтобы я... Ну, Бог же не испытывает больше, чем я выдержу. Мы сразу ищем защиту, ищем какую-то гарантию, какую-то безопасность, находим какое-то... Ищем это место, где будет безопасно в испытаниях. Понимаете, что стоят наши слова? «Испытай меня, Бог!» А сердце только чуть-чуть, только не сильно. Вы знаете, был такой человек по имени Авраам. Кто его знает? Все знаем нашего дедушку прекрасного. Такой. А, красавчик. 100 лет детей рожает. Красавчик. Вот дедушка, вот это дедушка у меня, у каждого из вас, да, вот. И Бог испытывал его веру. Бог испытывал его веру. Авраам столько времени ждал сына. Уже даже сорвался, не дождавшись. Бог говорит, нет, это не тот. Будет сын от жены твоей, не служанки. И вдруг происходит, и этот сын, радость, благословение Божье растет, подрастает уже отрок, юноша. И Бог говорит, иди и принеси его в жертву. Помните этот пример? И Авраам что делает? Хоть бы слово сказал Богу. Вот, да, вот в сердце у него было интересно такое, ну, Бог, ну, ты же это как-то, я-то принесу тебе в жертву, но ты отмени это. Ну, я же его долго ждал. Да нет, если Бог сказал, как бы мне ни было больно, как бы мне ни стоила эта потеря, я верю ему и верю его слову. И если он говорит, я должен так поступить. Все. Никаких вариантов. Никаких вариантов. И Авраам уже положил своего сына. Он уже вынул нож. И уже поднял руку свою. Сколько времени вот лежит сын его, и сколько времени сделать это движение. Даже секунды не пройдет. Понимаете? И уже рука была занесена. До какого момента Бог выжидал этот момент и сказал ему, стой, Авраам, не делай этого. Испытание верности. Иосиф был испытан. Бог испытывал его смирение. Бог испытывал его послушание, его кротость. Казалось бы, избитый, израненный со своими родными братьями, брошенный в ров, проданный в рабство. И он попадает в дом Потифара. Работа, богатство, роскошь. Что ему там не хватало? Еще и жена самого Потифара еще идет к нему, чтобы переспать с ним. Я не буду спрашивать наших мужчин ни о чем. Просто пусть это будет как пример для нас. Конечно же, мы как мужчины скажем, мы бы выдержали. Да, терпение надо иметь такое. Позавидовать можно Иосифу. В хорошем смысле позавидовать. И Бог его испытывал. Иосиф достойно прошел этот жизненный путь. Напомню, что все то, что происходило с Иосифом, после того, как он был испытан и вернулся, прошло 14 лет тюрьмы, издевательств и так далее, и так далее. Когда он отказал этим искушениям, отказал всем соблазнам и сказал, я верю моему Богу, и был брошен в тюрьму на 14 лет, и один из величайших таких примеров верности и упования на Бога – это Иов. Иов – прекрасный наш брат во Христе. Не побоюсь так сказать. Величайший пример верности и упования на Бога и на Божье Слово. Как сказал Бог. Вы представляете, что произошло с Иовом? Какое испытание он проходил? Мы заострим немножко внимание на нем. В 27 главе книги Иова, со 2 стиха по 6. Посмотрите, что говорит Иов. Это человек, который потерял все. Прошел горе и беды. Здоровье. Все было утрачено. Эти струпья на лице, то есть и вот это, и приходят друзья, и приходит жена, и говорят ему, ну отрекись ты уже от Бога, ну брось ты это затеи свои, брось ты, скажи и все, тебе же легче будет. Разве ему желали чего-то плохого его друзья, его жена? Разве они желали, чтобы ему было плохо? Они приходили и хотели, чтобы ему облегчить его страдания. Но у него были прекрасные отношения с Богом. У него были взаимные отношения с Богом. Бог доверял ему, а Иов доверял Богу. Поэтому какие бы ни были прекрасные и мудрые даже слова, ничто не могло поколебать веру Иова. И он говорит во втором стихе, «Жив Бог, лишивший меня суда». То есть «жив Бог» это выражение означает, что живущий во веки веков, тот, кто дает жизнь. Он его называет таким словом «жив Бог». Он говорит «живущий и дающий эту жизнь». «Лишивший меня суда». Какого суда? Здесь это выражение, оно означает из древнееврейского языка, смысл этих слов означает, что ты лишил меня всякого объяснения, всякой справедливости. Ну, я должен знать, за что я страдаю. Ну, это нормально, когда человеку плохо, у него возникает вопрос, почему, за что? Что происходит? Почему мне приходится иметь эти проблемы или еще что-то? Это нормально, когда мы это спрашиваем, когда мы ищем причину. Правильно? Иов был лишен этого знания. Это мы знаем, что дьявол пришел, а вот ты отбери, у них был диалог с Богом у дьявола. Это мы с вами знаем. Иов этого не знал. И вот он, любящий Бога, доверяющий Богу, верный Богу, приходит к нему в жизнь вот это испытание. «Жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою». То есть он любил Бога, но настолько ему было больно, его душа настолько была страдала и была огорчена, И дальше он говорит, что доколе еще дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих, не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи. Отрекись. Отойди, уйди, ну, скажи что-то, ну, сделай что-то, тебе легче будет. Он говорит, не произнесут уста мои лжи. Пятый стих. Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми. Люди, которые пытаются сделать добро, Иов говорит им, я от этого далек, чтобы сказать, что вы справедливые. Доколе не умру, не уступлю непорочности моей, то есть я как был непорочен, и до смерти буду верен. Вот кремень, да, как говорят, парень-кремень. Шестой стих. «Крепко держал я правду мою, и не отпущу ее». Это то, что нам очень часто не хватает в каких-то ситуациях в нашей жизни. Мы как бы говорим правду, но мозжечок наш, он где-то подсказывает, что, ну, может быть, действительно мне легче будет, если я там что-то не так, что-то сделал. Ну, как-то что-то выкручусь, что-то так ищем какие-то пути. «Крепко держал я правду, — говорит Иов мою, — и не отпущу ее, не укорит меня сердце мое во все дни мои». Вот здесь очень важный момент. Он говорит, что «не укорит меня сердце мое». Вот поразмышляйте над этим. Мое сердце не укорит меня. Это значит, что Иов прекрасно знал себя. И он знал, что сердце его не может его укорить его за что-то, что он сделал не так. Да, он был лишен знания, что происходит. Он был лишен этого суда. Он был лишен всяких объяснений, что с ним происходит и почему это так. Но он говорит, сердце мое, оно никогда не может сказать до конца моих дней, что я что-то сделал не так. Вот эта уверенность Иова была в том, что это были испытания. Если вы почитаете книгу Иова, вы нигде не найдете, где Иов скажет, «Господи, что-то я сделал не так, наверное. Прости меня». Вы не найдете этого. Он говорит, «Не укорит сердце мое, я крепко держал правду и буду держать ее до конца дней моих». То есть уверенность Иова была в том, что это были испытания. Почему Иов был уверен в том, что это испытание? Это мы, я еще раз напоминаю, мы сегодня учимся разбираться с тем, где есть испытание, где есть наказание. Я хочу, чтобы мы поняли, почему Иов был уверен, это пример для нас, что это испытание, а не наказание. Почему он был уверен? Он знал свои непорочные пути. Иов знал все свои непорочные пути. Он знал, что он ничего не делал того, что не угодно Богу. Он был верен, он был послушен, он был кроток, он был смирен пред Богом и исполнял все, что Бог хотел. Подчинен был полностью Божьей власти, Божьей воле. И он это знал, что он не оступался ни на шаг. И когда приходит такой момент в жизни Иова, он уверен, что это испытание, потому что он был непорочен в путях своих. Вот так и праведник, он определяет, где есть испытание, где есть наказание. И определитель этот – это непорочность праведника. Готов ли кто-то из нас сегодня в каких-то трудных ситуациях сказать, как Иов? Да, это испытание 100%. готовы сказать: «Испытай меня, Бог»? Или мы все-таки, зная свои какие-то тайные там делишки, маленькие или большие, мы не рискнем сказать ему: «Испытай меня, Бог»? Вот почему нам надо разобраться, чтобы не благодарить Бога за наказание и не каяться за испытание, что мы часто очень делаем в нашей жизни из-за того, что не понимаем. Поэтому вот этот определитель праведности, это твоя непорочность, моя, наша с вами непорочность, это определитель. И если ты уверен, что ты не согрешал, а если ты что-то сделал, ты раскаялся, если ты во всем этом уверен, что у тебя нету за тобой ничего, и приходит проблема, вот только тогда ты можешь сказать Богу: «Спасибо тебе, Господь, за испытание. Я буду идти до конца моих дней. Пусть я буду болезнее, пусть что бы ни случилось, беды, горе, что бы ни случилось, я буду верен тебе, потому что я не согрешаю, я же веду праведный образ жизни, я тебе верен во всем. Поэтому я уверен, что то, что происходит, если это происходит, что это не наказание, а испытание». Будьте внимательны к этим словам, где за что благодарить и за что каяться. Это испытание, наказание, да, испытание для чего? Вы знаете, для чего был испытан Авраам, для чего был испытан Иосиф, уже мы разобрались, для чего был испытан Иов, то есть все это имело потом следствие Божьего благословения. Верность Богу, и Бог говорит: «И меня можете тогда испытать, и я излью на вас». И он изливал и на Авраама, и на Иосифа, и на Иова, и на нас и может излить. За Богом, как говорится, не заржавеет. Бог всегда готов миловать, любить, баловать. Идем к наказаниям. Испытания мы рассмотрели, что это. Наказание. За что? За что Бог наказывает праведника? Кто скажет? За грех, правильно. Бог наказывает за грех. Первый праведник был Адам. В нем было Божье дыхание. В нем был образ и подобие Божье. Богу даже не надо было ничего изливать, оно все было излито уже. Адам попал в готовое излияние Божьей благодати и Божьего. Он был в его присутствии, он с ним встречался, он с ним гулял. Пришел грех, Адам и Ева согрешили. Бытие, 3 глава, 17 по 19 стих. После грехопадения Бог говорит и говорит Адаму: «За то, что ты послушал голоса жены твоей», ну, это не значит, что она была глупая там или еще чего. Она просто была искушена дьяволом, поддалась соблазну, ну, где-то не выдержала, где-то что-то произошло. И не будем осуждать ее сейчас. Есть кому осуждать ее там. «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, которым я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Ох, эти муравьи, как они достали. «Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травою. Поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». За свое непослушание за свое недоверие Богу. Человек и Адам, в лице и Адама, и Евы, он был наказан. Пришло наказание за что? За непослушание, за недоверие. В итоге начался обман. Они начали выкручиваться. Это то, что присуще сегодня, ну, праведникам тоже, выкручиваться. Мы сразу находим какие-то причины, что мы ни в чем не виноваты. Мы сразу готовы обвинять кого-то, своего брата, сестру, пастыря, церковь. Только я прав. Чтобы защитить свою вот эту греховность, сегодняшние праведники, они готовы выкручиваться, обманывать. Я уж не говорю более другие вещи. Вот эти выкручивания в итоге привели к обвинению Бога. Так многие сегодня, и выкручиваясь в сегодняшнем мире, они в итоге обвиняют Бога, не понимая даже того, что они, когда произносят эту ложь, вместо того, чтобы сказать «прости, Господь, за это наказание», ропот. Это все, что происходило с Адамом Евой и Евой. Я не говорю, это то, что происходит сегодня с верующими людьми. Они роптали друг на друга, выкручивались, обвиняли Бога, обвиняли друг друга. Они проявили конкретную трусость. И все это в итоге было проявлено как поклонение сатане. Они приняли хорошее, выгодное предложение. Понимаете? Разве плохо все знать? И так думают сегодня многие верующие люди, не понимая того, что они на самом деле поклоняются в той или иной степени дьяволу. Через свои поступки, через свое незнание, непонимание. Все очень просто, покаяться надо было. Сказать: прости, Господь, я готов идти в эту землю, которая принесет, будет волчьи тернии, которая будет проклята. Я готов в нее идти, я согрешил, подвел тебя, предал тебя, Господь. Прости меня, вы находите эти слова от Адама или от Евы? Друг Божий Моисей, который так любил Бога, и он попадает тоже под наказание Божие. И ничего в этом нету такого. Но для нас это все для научения нашего. Потому что и мы попадаем, когда согрешаем, под наказание. Под статью, так сказать, попадаем. Числа, 20 глава, 12 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю народу своему». Ну, вы знаете эту историю. Речь здесь идет о том, что Моисей усомнился, когда Бог сказал ему: повели скале, и он решил применить посох. Да, ну, речь идет как бы о сомнении Моисея. И через это он не проявил, не прославил Бога, не проявил Божью силу. У Бога был план словом. Это должно быть нам назидание, что сегодня словом ты должен побеждать. А слово наше какое? Наше слово Иисус Христос и Слово Божье – это Библия. Усомнился. И в книге Второзакония, в завершении своего пути, Моисей, 32 глава, 51-52 стих: «За то, что вы согрешили против меня среди сынов Израиля в приводах Меривы», это тот случай, когда мы только что читали, где это происходило, «в Кадесе, в пустыне Син, за то, что вы не явили святости моей среди сынов Израилевых. Пред собою ты увидишь землю, говорит он Моисею, а не войдешь туда, в землю, которую я даю сынам Израилевым. Вы понимаете, что сделал грех в жизни Моисея? Сколько Бог через него делал чудес? Сколько Моисей поставлял себя ради израильского народа? И он выходил к Богу и говорил: «Господь, не уничтожай их, хочешь, меня уничтожь». Какое сердце было Моисея, любящее свой народ, любящее своих братьев, сестер, любящее Бога. И Бог говорит: ладно, я проявлю свою милость, ты увидишь эту землю, но не войдешь в нее, потому что ты должен понести наказание за грех. Также великий пример Давид, вторая книга царств, 12 глава, с 12 по 14 стих. Вторая книга царств, 12 глава, с 12 по 14 стих. Вы знаете историю с Давидом, когда Давид полюбил одну женщину, а эта женщина была женой одного из его воинов, ну и она родила ребенка. Это был грех Давида. И Бог говорит Давиду через пророка Нафана. И он говорит: ты сделал тайно, а я, говорит Бог, сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем. И тогда Давид говорит Нафану, пророку, кается и говорит: согрешил я перед Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой, и ты не умрешь. Вы понимаете, насколько Давид был человек по сердцу Божьему, что он должен был умереть за свой грех. И Бог являет милость на основании чего? Да, он любил Давида, но если Бог будет прощать такие грехи, то он перестанет быть Богом, он перестанет быть святым. И Давид знал, что конец мой – это смерть, то, что я сделал. Но Бог являет милость и говорит ему: ладно, не умрешь. Я снимаю с тебя этот грех, но наказание ты понесешь. 14 стих. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын. Тяжелая история. Он любил эту женщину. Он ждал этого ребенка. Но наказание за грех каждый должен понести. Вы понимаете, о чем я говорю? Каждое наказание должен понести праведник. И не важно, какие твои, у тебя отношения с Богом, если ты согрешил, ты заслуживаешь наказания. Я не ставлю точку на этом. Вы знаете эту историю. Когда надо было, пришло время родиться, Давид лег перед комнатой и долгое время лежал, скорбел. И когда он, ребенок родился, был умерщвлен, и Давид встал, как ни в чем не бывало, и пошел дальше жить. И окружающие его люди говорили: почему все наоборот у тебя, Давид? Там, где надо было радоваться рождению, ты скорбел. А когда он умер, надо было скорбеть, ты как ни в чем не бывало, все хорошо. не понимали. Сегодня нас с вами не понимают. И мы для того, чтобы не выглядеть неправильно в глазах вот таких людей неверующих, мы пытаемся делать неправильные вещи. И в итоге приходим к тому, что мы за наказание благодарим, а за испытание каемся. Но благо, что у Бога есть милость. Благо, что у Бога есть милость. Проходит время. Ну, вы понимаете, что милость, она явлена нам во Христе Иисусе. Поэтому какая великая милость для каждого из нас, что мы можем через Иисуса Христа, даже если согрешив, то мы можем отдать на Голгофу. Нам есть куда отдать этот грех. Нам есть того, кого попросить и сказать, забери этот грех мой, Иисус, чтобы я пред Отцом предстал в чистоте. У Давида не было Иисуса. У Моисея не было Иисуса. А у тебя есть Иисус Христос. Скажи своим ближним, у тебя есть Иисус Христос. Поэтому Божья милость, она настолько велика. Смотрите, прошло некоторое время, были испытания на весь народ. Давид восстановился. Он имел взаимоотношения с Богом. Как Бог доверял ему, Давид доверял Богу. Да, как человек он согрешил. Но вы знаете, что это не единственный грех, который совершил Давид. Он совершал и другие некоторые грехи, которые Бог оставил без наказания. Если Бог повелел в храме хлебы предложения, может вкушать только священник, то Давид ел хлеб предложения, и Бог не наказал его за это. Давид обманывал некоторых людей, прикидывался больным, и Бог за это не наказывал его. Но среди верующих сегодня есть такие суперверующие и суперправедники, которые на каждом шагу видят, где за что тебя упрекнуть. И они находят в тебе, что угодно могут найти в тебе, что было и чего не было. Если ты повернул голову налево, ты что, уже на женщин смотришь? А что на женщин? Нужно лево. И начинаются скандалы в семьях. Не на ровном месте. Ну, ладно, в семьях. А между верующими людьми, между братьями и сестрами. Вот эта напряженка отношений. Но надо же разобраться, где Бог допускает. И где Бог говорит, понесешь наказание за этот грех. Так иногда предательство мы называем, говорим, что ну это ж верующие, их надо любить. Врагов, ну написано же, любите врагов ваших. Ну кто с Украины у нас? Пойди полюби Путина. Извините меня за политику. Полюби тех, кто убивает твоих родных и близких, кто напал на твою землю и убивает там. Да, дорогие мои. Поэтому мы должны разобраться, где есть наказание, где есть испытание. И когда мы с этим разбираемся, мы не будем говорить предательство, но надо же любить предателя. Иуда не получил вопрос от Иисуса Христа, любишь ли ты меня, Иуда? Потому что предательство было подлым, циничным. Но когда предал Петр, это предательство было, потому что его сердце любило Бога. Он сделал ошибку, а не предательство. Да, эта ошибка в итоге была как предательство. Но это не было подлым предательством. разница большая. И Бог смотрит на каждое наше прегрешение, Он смотрит, что это за прегрешение. Можно ли с таким легким прегрешением, которое ты не знал, дойдет до тебя, повзрослеешь, духовно я имею в виду, повзрослеешь, осознаешь, вспомнишь, Дух Святой обязательно напомнит, и покаешься. Понимаете, Бог готовит нас, но если ты совершаешь такие вещи, незначительные, то Бог все равно будет тебя испытывать. В другом, в чем-то. Мы поговорим это уже в следующий раз. Но я затрону просто о милости Божьей. И прошло какое-то время, и Давид говорит, 65-й Псалом, 10 по 20 стих. «Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу». То есть, посмотрите, это Бог допускает такие вещи. Он допускает, что твои ноги могут попасть в сеть, что оковы могут окутать тебя, кто-то будет сидеть на твоей голове, какое-то давление оказывать. Мы вошли в огонь и в воду. Если мы посмотрим на огонь и воду как духовные вещи, то, знаете, это не очень-то и приятно, когда тебя окунают в воду либо в грязную, либо в очень холодную, а потом в огонь. Но когда сначала в огонь, потом в воду, тогда приятно. Тогда спасение. «Войду в дом твой, — говорит Давид, — и ты вывел нас на свободу». Да, я не дочитал. «Мы вошли в огонь и в воду, и ты вывел нас на свободу». То есть Давид показывает, что все это было испытание нас. «Ты испытал нас, Боже. Ты сделал то-то, 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 то-то». И в итоге что сделал Бог? Вывел на свободу. Значит, если ты вышел на свободу, оглядываясь назад, то ты спрашиваешь, для чего были эти трудности? Ты уже стоишь в свободе. Если ты стоишь в свободе, а это было, значит, это было для чего-то, а не за что-то. Бо если это было бы за что-то, ты бы не стоял в свободе. Ну, вы понимаете, мысль Давида, вот его мышление, не просто мысль, а мышление. Он говорит, ты испытал, провел через такие-то вот ситуации и вывел нас на свободу. Оглядываясь на всю ситуацию, на свободе уже, Давид может сказать, это были испытания, потому что что-то произошло. К чему-то Бог нас привел. Но если бы это было наказание, свобода не пришла бы. Ты бы оставался в этом огне, в воде, кто-то давил бы на твою голову, оковы на чреслах были бы, ноги были бы в сетях твоих. И это было бы до тех пор, пока бы ты не сказал, Господи, согрешил я пред тобою, прости. Понимаете, о чем? Как разбираться с наказанием и испытанием? Вот это милость Божья. И дальше Давид говорит, раз все так Бог испытал меня, раз я прошел эти испытания, раз Бог меня вывел на эту свободу, он говорит, что я буду делать? И вот он говорит, войду в дом твой со всесожжениями, воздам тебе обеты мои, которые произнесли уста мои. Да, у нас очень часто мы даем Богу обеты, но они лишь остаются обетами. Которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей. Скорбь – это означает не просто, когда ему было плохо. Скорбь – это тогда, когда он проходил эти трудности. Да, он, может быть, не проходил такие трудности, как проходил Иов. Но Давид проходил очень многие трудности. Ну и дальше он говорит, «Всесожжение тучное вознесу тебе с воскурением тука овна, принесу в жертву волов и козлов. Придите, послушайте все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей». Понимаешь, вот когда ты проходишь какие-то вот эти пути, когда в твоей жизни приходит понимание, где есть наказание, где есть испытание, тебе надо это передать кому-то. Кому? Кому, кто, ну вот каждый из нас, кому он передает или желает передать все свои знания, что вот каждый из нас был, совратился на свой путь, да, был грешник. Мы пришли к Богу, покаялись, пришли в церковь, начали познавать Бога. Что мы хотим это, этим самым, кому мы хотим передать все это? Всю нашу любовь к Богу, нашу верность своим детям, своим близким. И Давид не исключение. Он говорит, придите и послушайте все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Бог для души моей. Я воззвал к Нему устами моими, говорит Давид, и превознес Его языком моим. «Если бы я видел, – говорит Давид, – беззаконие в сердце моем...» Вы помните историю Иова? Давид говорит, «Если бы я увидел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Вот поэтому я и говорю, что каждый из нас, он знает, где у кого есть какие-то прегрешения, где у кого есть какие-то мысли, дела, поступки, слова. Услышит тебя Господь, если ты совершаешь беззаконие? Вот как вы думаете? Вот по справедливости посмотрим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Если в твоем сердце есть какие-то беззакония, тебя будет слушать Бог? Он будет слышать тебя, но он не ответит на твои молитвы и на твой вопрос. Хорошая фраза, недавно мы ее вспоминали, библейская, «Не лгите на истину», помните? Поэтому надо быть всегда, ну, надо быть, если ты верующий, то надо быть верующим на 100%. Богу не угодны половинчатые христиане, половинчатые праведники. Богу не угодно те, которые в церкви кричат «Аллилуйя! Я люблю! Люблю тебя, ближний мой! Люблю тебя, Бог!» А вышел из церкви, да ты там, да на коллегу своего проклял, да на дороге кого-то, кто-то тебя подрезал, ты ему вдогонку там. Что угодно. Не, ну, это когда водители так говорят, это нормально. Главное, чтобы это не было в сердце. Ну, надо же выпустить пар, когда тебе кто-то подрезал. Но ты готов этому человеку помочь в трудный момент. И если он тебя подрезал и остановился, то ты готов ему дать Иисуса Христа, чтобы он покаялся. Но есть такие, когда ты... Вот я, ну, раз мы уже на дороге находимся, едем, то есть такие моменты, когда ты обгоняешь... А тот, кого ты обогнал, вдруг находит педаль и давай, не дает тебе перестроиться. Понимаете? И он подпирает свою переднюю машину, чтобы ты не влез, а навстречу уже едет машина. Вот что думает этот водитель? Пусть он погибнет, может быть, дети в машине, пусть все погибнут, но я ему не дам сюда влезть. Я не пущу его сюда. Что это он меня обогнал? Встречная пусть погибнет, все пусть погибнут, но он сюда не встанет. Что в мыслях таких водителей, я вообще не понимаю. Им прежде чем права получать, надо психиатра сначала проходить еще. Ну, это вернемся в церковь, с дороги. Вот если в сердце у человека вот эта злость какая-то, она обязательно перерастет в глупость. Но если в сердце человека есть доброта и любовь, то он может сказать, там, обозвать этого водителя. Но он никогда не подставит его. И он всегда вырулит так, чтобы ситуация была нормальная. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Поэтому не лгите на истину. Надо пересмотреть свою жизнь. Надо пересмотреть свои дела. Надо пересмотреть свои отношения друг с другом и с Богом. Надо все это пересмотреть и узнать, что Бог хочет от тебя испытать или наказать. Мы продолжим эту тему в следующее воскресенье. Еще много интересного есть, что сказать. 19 стих. Но Бог услышал. Вот если бы были беззакония, Он бы не услышал. Давид говорит, но Бог услышал, что это означает? Что в сердце не было беззаконий. Грех был раскаян, прощен, наказание за грех уже состоялось. Он был готов. Но Бог услышал и внял гласу моления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей. Вот какая милость Божья. Иногда мы так уповаем на Божью милость и при этом не позволяем Богу нас испытывать. Потому что когда Бог хочет тебя испытать, ты Ему говоришь, прости меня, Господь. А когда Бог хочет тебя наказать за грех и хочет, чтобы ты покаялся, чтобы ты был в чистоте, в святости, чтобы ты был прощен, ты Ему говоришь, спасибо тебе, Господь, за грех. Вот нам надо с этим разбираться. И дальше мы поговорим еще, конечно, много интересного. Можно было бы еще сутки здесь посидеть. Но я просто знаю вас, вы захотите кушать. Да? Ну, честно скажу, я тоже. Поэтому мы скажем в единстве аминь. Аминь.